За все это время генеральный штаб не получал от штаба Северо-Западного фронта ясных и исчерпывающих докладов о положении наших войск, о группировках противника и местоположении его танковых и моторизованных соединений. Приходилось иногда предположительно определять развитие событий, но такой метод, как известно, не гарантирует от ошибок. На Западном фронте Витебское, Оршанское, Могилевское и Бобруйское направления, развернувшиеся в первых числах июля сражения, проходили в условиях подавляющего превосходства мотобронетанковых сил и авиации противника. Наши войска, утомленные непрерывными боями, отходили на восток, но при этом все время старались нанести врагу максимум потерь и задержать его, возможно, дольше на оборонительных рубежах. На реке Березине наши войска особенно упорно дрались в районе города Борисова, где сражалось Борисовское танковое училище, руководимое корпусным комиссаром Сусайковым. К этому времени туда подошла первая московская мотострелковая дивизия под командованием генерал-майора Крейзера. Дивизия была укомплектована по штатам военного времени, хорошо подготовлена и имела на вооружении танки Т-34. Генералу Крейзеру, подчинившему себе Борисовское танковое училище, удалось задержать усиленную 18-ю танковую дивизию противника более чем на двое суток. Это тогда имело важное значение. В этих сражениях генерал Крейзер блестяще показал себя. На Южном фронте с территории Румынии перешли в наступление немецко-румынские войска, нанося главный удар в направлении Могилев-Подольск и Жмеринка, создав угрозу выхода во фланг и тыл 12-й, 26-й и 6-й армиям Юго-Западного фронта. За первые 6 суток напряженных боев противнику удалось прорвать оборону войск Южного фронта и продвинуться вперед до 60 километров. Положение Юго-Западного фронта в значительной степени ухудшалось, так как в это же время немецкие войска после нескольких попыток все же сломили оборону в районе Ровно, Дубно, Кременец и устремились в образовавшийся прорыв. 4 июля немецкие войска подошли к Новоград-Волынскому укрепленному району, где их атаки были отбиты с большими для них потерями. Мотобронетанковые силы противника удалось задержать здесь почти на 3 суток. Не добившись успеха, противник, перегруппировав свои силы южнее Новоград-Волынского, 7 июля захватил Бердичев и 9 июля — Житомир. Захват Бердичева и Житомира, а также продолжающееся наступление румыно-немецких войск на Могилев-Подольском направлении, усиливали угрозу окружения 12-й, 26-й и 6-й армии Юго-Западного фронта. Эти армии, отбиваясь от наседавшего противника, медленно отходили на восток. Тогда для ликвидации реальной опасности окружения командование Юго-Западного фронта 9 июля организовало контрудар на Бердичев. К контрудару были привлечены 15-й, 4-й и 16-й механизированные корпуса. С севера в районе Житомира продолжала свои контратаки 5-я армия. В тот же момент Юго-Западный фронт нанес сильный контрудар во фланг 1-й танковой группе противника со стороны Коростенского укрепленного района. Бои в районе Бердичев-Житомир, начавшиеся 9 июля, продолжались до 16 июля. Неся большие потери и опасаясь удара с севера во фланг своей главной группировки, командование группы немецких армий «Юг» приостановило свое наступление в районе Житомира. Это обстоятельство позволило командованию Юго-Западного фронта вывести, наконец, из-под угрозы окружения основные силы 6-й и 12-й армии и значительно укрепить оборону Киева. Таким образом, противнику опять не удалось окружить войска Юго-Западного фронта. Немцы были вынуждены все время вести фронтальные кровопролитные сражения. Бронетанковые и моторизованные соединения группы Клейста так и не смогли добиться прорыва и выхода на оперативный простор. На Северном фронте, где наступательные действия начались 29 июня, Бои имели местное значение и особого влияния на общую стратегическую обстановку не оказали.